14 часов и 6 минут в Перми. Это местное время. Мы в прямом эфире. Зовут меня Артем Жаворонков. И я с удовольствием представляю гостя нашего сегодняшнего дневного эфира. Михаил Слободин, генеральный директор, я не знаю, УАО «Вымпел.ком». Так ведь правильно звучит?
Да, безусловно. Все знают, как начальник Билайна.
Да, как начальник Билайна. Генеральный директор той самой компании, логотип которой вместе с Сергеем Светлаковым, ну, в каких-то местах даже уж чрезмерно навязчиво предлагает нам различные услуги. Для того, чтобы понимать, кто вы есть и в какой части мы будем сейчас общаться с вами, мне хотелось бы, чтобы наш звукорежиссер запустил небольшую биографическую справку. Вот он говорит, что сейчас буквально будет готова. Биографическую справку о вас, которую мы подготовили. Если где-то переврали, прошу вас уточнить. Давайте послушаем.
Слободин Михаил Юрьевич. Родился в 1972 году в городе Североуральск Свердловской области. В 1993 году с красным дипломом окончил экономический факультет Уральского государственного университета. Окончил программу MBA в Bled School of Management, кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве инженера отдела внешнеэкономических связей на предприятии «Севуралбокситтруда». Позже работал на том же предприятии в должности заместителя начальника финансового отдела. С 1996 года в структуре многопрофильного холдинга «Ренова» курировал работу структур компаний в Уральском регионе. Руководил проектами по организации бизнеса на Полевском криолитовом заводе и Нижнетагильском металлургическом комбинате. С 2000 года директор департамента регионального развития «Реновы», первый заместитель генерального директора по финансам и экономике «Иркутскэнерго». В 2002 году назначен на должность директора департамента по развитию электроэнергетического бизнеса Тюменской нефтяной компании, затем вице-президент по энергетике объединенной компании ТНК BP Management. С декабря 2002 по 2010 год руководил КЭС Холдингом, структурой «Ренова», владеющей контрольными пакетами акций крупных энергетических компаний. В период 2005 по 2008 был президентом компании «Российские коммунальные системы». С февраля 2011 исполнительный вице-президент по газу и энергосбережению ТНК BP. 14 октября 2013 года назначен на должность генерального директора открытого акционерного общества «Вымпел.ком», торговая марка «Билайн».
Перефразируя известный советский фильм про Шерлока Холмса, там доктор Ватсон сказал: «Путь славного солдата, а здесь путь славного топ-менеджера». Не переврали?
Ну, кроме того, что у меня нету MBA в Блицкуле. В общем, в принципе, все остальное нормально. На MBA не было времени. Но, тем не менее, я хотел сказать всем привет слушателям Пермского края. Очень рад быть здесь.
Это здорово. Кстати, вот по поводу MBA. Так написано на Википедии в статье.
Я не смотрю в Википедию по поводу себя, честно говоря, с удивлением. А еще прочитал.
Написано, что в 86-м году вы вступили в ЛКСМ. Это правда?
В каком?
В 86-м.
Я не помню, когда я вступил в комсомол, но я, честно говоря, был последним руководителем комсомольской организации школы.
И вы из комсомола. У нас и социологи проводили исследования федеральные, очень многие представители крупного бизнеса, топ-менеджмента, как раз выходцы из комсомола.
Ну, в те годы это была хорошая школа, и, в принципе, так сказать, лидерами комсомольских организаций уже в то время выбирались, так сказать, молодые активные ребята. Мне тогда было, ну, так сказать, 15-16 лет, поэтому... Но и на нас, кстати, он комсомол и закончился, потому что как раз 89-90 годы уже все началось разваливаться.
То есть для вас это все равно была в определенной степени школа?
Безусловно, конечно, но она была очень короткая.
Эффективная?
Ну, я думаю, что я был 2 года руководителем комсомольской организации, ну, наверное, не, конечно, было интересно. Мы даже была оппозиция к учительскому составу. Это уже была такая реальная, чуть ли не политическая деятельность в масштабе школы. Это было, конечно, смешно, сейчас вспоминаешь. Но, тем не менее, так было, да.
Но вы тот человек, социализация такая вот уже основательная с получением образования проходила в 90-е, тяжелые для страны годы. И ваша карьерная лестница шла только в гору. Вот давайте с этой части начнем, немножко раскрыв вас для наших слушателей как человека. Трудно было? Или точнее нет, труднее было? И что, чего было больше, труда или интереса?
Ну, на самом деле, как бы ребята, которые примерно с одного со мной возраста, помнят начало 90-х, когда цены, так сказать, заходишь в магазин, и цена, вот смотришь на курицу, так сказать, и понимаешь, что ты ее себе позволить не можешь. Вот, поэтому я одновременно и работал, и учился, И пятилетний курс де-факто я закончил в университете за 3 года, потому что нужно было работать, у меня уже появилась семья и так далее, и так далее.
С красным дипломом?
Да, ну, безусловно, да. Я сдавал экстерном экзамены и работал одновременно. Ну, просто была какая-то ответственность и за семью, и за то, что нужно было делать, и при этом было интересно. Вот. И, в общем, все, что я делал, и как бы такая карьерная лестница, тут очень много всяких должностей, но на самом деле каждая из ступеней была очень интересной. В каждой работе ты находил что-то новое и создавал что-то новое. И так рос потихонечку.
Ну, этот рост привел в конечном итоге к тому положению, которое вы занимаетесь сейчас. Вы мечтали об этом 20 лет назад?
Слушайте, я об этом не думал. Просто я делал интересную работу, которую делал тогда, и, так сказать, само собой как-то все складывалось.
Лежит ведь глубокая пропасть между владельцем бизнеса и топ-менеджером. Или этой пропасти сегодня в современных условиях нет?
Ну, почему? Я являюсь, собственно, вот большой проект, который мы делали в группе Renova с партнером, с Виктором Виксельбергом, Кэс Холдинг, где я являюсь акционером. И в какой-то момент, вот, собственно, разницы особо нет между тем, что ты являешься акционером этой компании и генеральным директором одновременно. Вопрос же, как ты к этому, к бизнесу относишься, к этому делу. Если это твое по сути, а не потому, что ты там акционер или нет, ну, тогда, так сказать, и больше получается.
Вы говорили о том, что семья появилась, а об этой части вашей жизни ничего не известно, хотя вы человек достаточно публичный. Я знаю, у вас есть несколько собак.
Одна собака, одна. Извините.
Да, одна собака и еще.
И один кот.
И один кот.
Ну, но не у меня, а в нашей семье.
Да, и это, пожалуй, все. Несмотря на то, что вы публичный человек, семью держите в стороне намеренно.
Ну, как бы, ну, это та часть, которая, собственно, ну, мне кажется, что ее как-то выставлять на показ не особо. В общем, я стараюсь. Я, действительно, моя жизнь крайне публична, поскольку я веду блог в Лайфджорнале, в Фейсбук, ВКонтакте, в Инстаграме. Все это часть моей, безусловно, работы. Но семью я стараюсь не, ну, как бы ограждать от этого. Но вы, я считаю, что это вполне нормально и справедливо.
Публичность вы выбрали самостоятельно. Это ведь не
обязанность. Это часть моей работы именно в силу того, что компания Билайн обслуживает 57 миллионов клиентов. И, в общем, в принципе, мы делаем много чего, того, о чем, в принципе, наши клиенты должны знать. Мы большая такая компания, и, собственно, и через эти каналы я получаю огромное количество обратной связи, что не так, в чем проблемы, и это как бы часть моей работы.
Но я думаю, что это ведь не просто огромное количество обратной связи, но и мусора. Как обрабатывать-то это все?
Ну, ничего.
Без помощников. Меня... Вы на полном серьезе ведете честно, блог самостоятельно, конечно, вам никто не помогает.
Да. Не, ну мне помогают ребята, которые, например, делают фотографии, заливают эти фотографии. Я делаю к ним подписи, пишу тексты всегда сам. Если комментарии есть, безусловно, это делаю я сам, никому не делегирую, потому что это, ну, это персональная история. Вот. Ну и по этому поводу сложилась определенная технология. Я смотрю все эти сообщения, как правило, в машине, когда еду на работу и с работы. Вот, все это происходит все с мобильного телефона, очень быстро, отвечаю очень коротко, запятые не ставлю, ну просто времени нет, вот так. Но при этом это позволяет быть всегда на связи и чувствовать как бы ритм того, что ты делаешь, особенно когда что-то не так. Люди очень, так сказать, прямо не стесняясь тебе пишут, генеральный ты директор, не генеральный директор, так сказать. Если фигово работает, значит напишут тебе, что у тебя все фигово.
И что-то не так, это частое явление?
Ну, смотрите, мы обслуживаем клиентов по всей стране. Всегда что-то происходит. Где-то какая-то проблема, где-то что-то недопонимание, где-то ошиблись с расчетами, где-то клиента плохо обслужили в офисе продаж, где-то, так сказать... Ну, короче, это все время что-то происходит.
Но это же мелкие проблемы. Они почему должны касаться уровня генерального директора? Почему это вам интересно?
Понимаете, когда их достаточно много, они создают какое-то ощущение того, что куда движется. Вот когда я начинал 1.5 года назад как руководитель Билайна, и мы только начали вести блог, вот я первые там посты, научи Билайн работать, на меня свалилось такое огромное количество негатива, накопленного за предыдущие годы. И оно создает понимание, что людям важно, что не важно, что они больше обращают внимание, на что для них менее важно. И это позволяет саму компанию сориентировать больше вот на том, что важно. Это как бы это не статистика, это ощущение. Ну, так управляется бизнесом. То есть ты, конечно, безусловно, Билайн — это огромное количество цифр, так сказать, анализ и все остальное, но вот это ощущение бизнеса, ощущение темпа, ощущение динамики, оно, конечно, создается за счет вот этого количества и потока информации, которую я получаю.
Вы стояли у истоков развития целого ряда направлений бизнеса, и в Билайн вы пришли уже в бизнес готовый. Что интереснее или что важнее, или что сложнее, а поэтому интереснее? Начинать бизнес развивать тогда, когда он, что называется, у истоков, или тогда, когда уже есть какая-то машина, и ты садишься за ее руль?
Ну, на самом деле, и в том, и другом случае есть свои огромные плюсы, ну, и, безусловно, минусы. Я делал стартапы. По сути, CAS Holding начинался с нуля, его не было как компании в 2003 году, и мы за 7 лет построили огромное большое предприятие, 60 тысяч человек, с большим оборотом, с большой ответственностью. Ну и с другой стороны, вот, например, в Билайне, когда я пришел, компания уже фактически достаточно имела большую историю. Когда ты делаешь какой-то стартап, вот это чувство нового, что ты что-то создаешь с нуля, что ты вообще просто вот ничего не было, а ты это делаешь, и это ты делаешь сам, создавая, набирая людей, проектируя, куда ты движешься и так далее. Вот это вот чувство открытий постоянных и чувство того, что именно ты создаешь всю эту как бы, историю, это, конечно, такое непередаваемое ощущение. Когда нет еще бюрократии, нету процедур, все вот как бы друг друга знают, маленький коллектив. Это те, кто испытал это, они, конечно, хотят все это снова. Хотя, безусловно, всегда на этих этапах есть огромное количество проблем. Не все стартапы как бы случаются успешными. Вот. А когда ты приходишь в построенный бизнес, на самом деле ситуация другая. Конечно, сильно зависит от того, в каком состоянии ты этот бизнес получаешь, да, в управлении. Вот. Там задача гораздо более такая структурная. Смотришь, какие ключевые проблемы, что менять, понимаешь, что это большая система, и начинаешь менять и строить систему.
Вы помните свое первое распоряжение в Билайне?
Первое распоряжение, честно говоря, не помню.
Ну, а первое действие? Ну, вот вы зашли в офис Билайна.
Первое действие в Билайне я сделал до того, как пришел и был представлен коллективу как руководитель компании. Первое, что я сделал, я пошел в офис продаж и стал коммерческим клиентом компании.
То есть вы купили симку Билайна?
Я пришел, отстоял час 15 в очереди, так сказать, в одном из московских наших офисов продаж, разговорился с кучей народу, которые ждали в очереди, значит, что и как. Ну, в общем, и за 3 дня вот, как бы, до момента я стал коммерческим клиентом. Я до сих пор пользуюсь коммерческим своим телефоном, у меня нет служебного телефона.
Вы платите?
Я плачу личные деньги свои за связь. Все это знают, все знают, что как бы... Это тоже часть того опыта, который я получаю как клиент, чтобы, ну, себя чувствовать так же, как те 57 миллионов человек, которые нас выбрали.
Вы не задумывались о том, что ваш номер уже везде стоит в зеленых листах, на какую бы сервис-службу вы ни позвонили, он высвечивается, и там написано «Слободин».
Значит, во-первых, честно говоря, там, может быть, открою небольшую тайну. Во-первых, я попросил поменять фамилию. А вот, во-вторых, там, безусловно, в колл-центрах и в наших сервисных историях есть возможность как бы ставить определенные пометки, чтобы люди идентифицировали, что это так, но их целенаправленно вычищают периодически.
То есть вы доверяете той команде, которая занимается вычищением, чтобы сохранить,
безусловно,
чистоту эксперимента?
Собственно, это достаточно легко проверяется другой командой, которая может это проверить.
Ну, давайте от частности к общему. Я так думаю, что многим из наших слушателей, в том числе и пользователей Билайна, было бы интересно услышать ваше экспертное мнение по поводу сегодняшнего рынка телекоммуникационного. Есть так называемая «большая тройка», есть пыжащиеся, пыхтящие на рынке локальные, менее значимые, менее масштабные компании, но все они находятся в постоянной конкурентной среде. Но этот рынок ведь не может расти до бесконечности. Количество людей, как и количество звонящих, ограничено. Что по факту мы имеем на там, 20 февраля 2015 года в России?
Ну, смотрите, во-первых, честно говоря, российским телекоммуникационным рынком, в принципе, страна может по праву гордиться. По уровню качества связи, которое обеспечивается, уровню покрытия, ну, чтобы мы ни жаловались, понятно, идеала никогда не бывает, у нас уровень этот гораздо выше, чем в Европе. Гораздо выше.
Поясните.
Ну, я поясню, так сказать. Вот покрытие и доступность сотовой связи, скорости мобильного интернета существенно выше, чем то, что вы можете получить, например, в Лондоне, во всей Великобритании и так далее, и так далее. Если посмотреть и средние, и, как бы, так сказать, показатели и все остальное. При этом цены от Великобритании отличаются в 10 раз. Представляете? То есть, и все это сделано на том же оборудовании, которое используется в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки и так далее, и так далее. Если вы приедете в Нью-Йорк, то качество связи там гораздо хуже, чем в Москве.
Вы имеете в виду аудиальную связь?
И аудиальную, и скорость мобильного интернета, не говоря уже о стоимости.
Это почему так?
Ну, потому что так получилось. Потому что здесь сложилась очень такая, мне кажется, хорошая, интересная ситуация, когда отрасль очень интенсивно развивалась, практически без отставания от Европы, США и так далее. Может быть, ну, с небольшим каким-то отставанием по продвижению новых технологий, но мы там... Как бы, знаете, автопром российский очень часто шутит, кстати, стал на 10 лет, это на самом деле навсегда, то, в принципе, сотовая связь стала на 6 месяцев, и, в общем, это отставание не увеличивается, по крайней мере, пока.
Вы говорите о качестве применительно только к своей компании или...
Я говорю в целом, как бы, безусловно, Билайн является частью всей этой экосистемы. Мы, на самом деле, за последние там 2 года сделали, особенно в 2014 году, огромный прорыв по повышению качества того, что чувствуют наши клиенты. И это не то, что где мы собираемся останавливаться. Мы сейчас достаточно, ну, находимся практически в паритете и с МТСом, и с Мегафоном, по многим позициям на определенных территориях и лучше. Вот, то есть это такая хорошая гонка за качеством.
Именно гонка. Иногда, это можно читать в бизнес-изданиях, есть такое подозрение на некий сговор, картельность вот этой самой большой тройки.
Ну, в чем она заключается, просто на понимание?
Ну, выжимать местных небольших операторов,
это происходит,
поглощать.
Это же происходит достаточно естественным путем. Просто для того, чтобы поддерживать такое качество сервиса, нужно инвестировать в биллинговые системы, в технику, привлекать приличные кредитные ресурсы, развивать сервис, стандарты, быть на острие новых технологий, что маленьким компаниям, ну, действительно, безусловно, крайне тяжело. И тот эффект того, что они первые зашли на этот рынок когда-то, 10-15 лет назад, он, в принципе, пропадает. Вы посмотрите, Smarts, который на Поволжье был просто лидером, потому что они первые начали там развиваться. Но его сегодня нет.
Съели?
Ну, он просто реально потеряет клиента. И это же, как бы, никто ни с кем не сговаривается, что вот это же клиенты голосуют ногами. Взяли и перешли, потому что не получают того, что хотят.
Развитие сети, системы, все это производится, ну, в большей, наверное, своей массе за пределами Российской Федерации. Покупать это все приходится за рубли, конвертируя их по существующему курсу Центробанка, как по операторам, ну и по вам в частности, ударил экономический спад, кризис, как бы его ни называли.
Ну, очевидно, что вся телеком-индустрия России построена на иностранном оборудовании. Ну, просто российского нет. Сопоставимого по качеству и так далее, и так далее. Можно сколько угодно по этому поводу, ну, как бы...
Дуть щеки,
но факт остается фактом. Да. Хотелось бы больше отечественного, но тогда качество связи будет хуже, а стоимость может быть не лучше. Вот. И, безусловно, поднятие, ну, как бы, корректировка курса достаточно существенно, практически в 2 раза, привела к тому, что затраты компании на будущие инвестиции, очевидно, существенно возросли. Вот. И я думаю, что в течение 2-3 лет мы, ну, во-первых, увидим серьезнейшее замедление темпов падения цен, прежде всего, на дату. Потому что, в принципе, если сравнить цену на мегабайт в 2014 году против 2013 года цена упала практически в 2 раза, ну, средняя, так сказать, если посмотреть, то я думаю, что такого падения цен, что, видите, в ЖКХ, цены, грубо говоря, наоборот, мы говорим, что цены сильно расти не будут, то, что здесь скорее цены на интернет, на дату будут меньшими темпами падать, а скорее, так сказать, будут, как бы, стабильными. Я думаю, что будет гораздо меньше халявы, всяких безлимитов, подарков и так далее, и так далее, потому что, собственно, это, ну, к сожалению, сейчас уже себе позволить невозможно, потому что покупать оборудование, развивать сети, поддерживать качество для действующих клиентов и для новых реально, ну, становится гораздо-гораздо дороже. В области голоса, безусловно, уже корректируются и будут дальше корректироваться цены на международные звонки и роуминг, но каждый оператор выбирает по-разному свою стратегию, это, как бы, в этом смысле. Например, мы сохранили стоимость за мегабайт на международном, ну, как бы, когда вы выезжаете в роуминг, на уровне 5 рублей. Вот. Собственно, это самая низкая цена была до этого, и она не изменилась, потому что с Нового года мы получили скидки в долларах от наших клиентов под определенный объем потребления нашими клиентами. Они реально потребляют. Ну, будем смотреть. Если будет все меньше народу выезжать, то, к сожалению, придется и эти цены чуть корректировать вверх, потому что там есть обязательства по обеспечению объема. А если народа меньше едет, ну, они, конечно, туда едут не потому, что там у нас цена на гигабайт дешевле.
Интернет.
Да, и у других операторов это может быть в разы и в десятки раз дороже. Ну, просто другая модель.
Ага. По поводу оборудования хотел бы немножко вернуться назад. Сейчас заказывать оборудование на территории России, наверное, невыгодно и неинтересно с точки зрения соотношения цены и качества.
Но... Его нету.
Да.
Его нету.
А операторы не хотели бы в том числе и эту отрасль развивать? Или это совсем не профиль?
Ну, поймите, каждый должен заниматься своим делом. Когда вы начинаете заниматься и этим, и этим, и этим, и этим, ничего хорошего не получается не в том, что где вы себя чувствовали хорошо и там были профессионалом. Ну, то есть это надо быть как бы крайне последовательным в реализации того, что ты делаешь.
Пока нет, короче говоря.
Не пока, я думаю, что никогда нет. И в мире нету модели, когда телеком-операторы занимаются еще и производством оборудования. Вот это... То есть они могут двигаться в банковский сервис, который, как бы, собственно, предоставление другого типа услуги, но тому же самому клиенту, но двигаться по цепочке в производство оборудования, ну, конечно, никто не будет. Ну, это бессмысленно.
Ну, брендовые смартфоны заказываются в Китае. Нужен смартфон Билайн? Пожалуйста, есть куча компаний, которые
Безусловно,
находятся в
Поднебесной. Да. Ну, смартфоны, да, но мы же не занимаемся их производством. Просто по нашему заказу на них, так сказать, ставят соответствующий лейбл, загружают туда соответствующие мобильные приложения, которые, так сказать, наши, и так далее, и так далее.
Еще по поводу оборудования. Слова оптимизация, секвестр, сокращение объемов развития, точек покрытия применительно ко всем операторам практически не звучат, в отличие от многих других отраслей, скажем, строительства или еще что-то. Несмотря на увеличение стоимости оборудования, планы стратегические, скажем, на 2015 год по развитию сети как-то...
Ну, первое, на самом деле, говорить, ну, я бы так сказал. Темпы строительства относительно предыдущих лет будут, конечно, сокращаться у всех операторов. Ну, просто количество денег, которые нам платят клиенты, оно в рублях фиксированное, а расходы, они в долларах. Поэтому в рублях это будет сумма, я думаю, что незначительно отличаться от того, что, то, что было, но физический объем оборудования, собственно, будет безусловно, уменьшаться. И задача каждого из операторов – выжимать максимум из тех денег, которые мы инвестируем на сегодняшний день. Но при этом понастроенная инфраструктура таит в себе огромные масштабы для оптимизации действующей инфраструктуры. Чем, в принципе, каждый из операторов тоже будет заниматься. Потому что понастроено очень много. Например, сейчас сети LTE, которые мы запускаем по всей стране...
4G, проще
говоря. Да, 4G, да, да, на самом деле. Значит, они загружены сейчас на 8-10% максимум. Просто это огромное поле, потому что девайсов еще нет.
Я специально вчера зашел в магазин, один из крупных сетевых магазинов, и посмотрел, насколько их прилавки загружены смартфонами, поддерживающими эту сеть. Я не думаю, что там больше 3-4 моделей представлено с возможностью поддержки 4G. Есть целый ряд линеек, которые вообще без них. Может, рано?
Я думаю, что гораздо больше, чем 3-4 на сегодняшний день. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что ну просто они дороже. На сегодняшний день дороже. Но я думаю, что уже к концу 2015-го, начало 2016 года ситуация кардинально изменится. Количество моделей, которые будут поддерживать 4G, будет существенно больше. И при этом цена не будет отличаться от того, что, так сказать, от 3G-шного такого стандартного телефона. Вот, собственно, к этому моменту тогда будет взрывной рост. Пока они слишком дороги. Потому что есть более дешевая альтернатива. И сегодня, например, в Пермском крае не больше 4% людей, которые реально могут воспользоваться 4G-девайсами.
Которым это в потребу, что называется.
Ну, не то, что в потребу. Они физически могут воспользоваться этой возможностью, потому что у них девайс, который поддерживает 4G. Все.
А может быть, это действительно преждевременно? Может, еще 3G-то не успели освоить? Может, просто наш менталитет россиян на большей части территории страны еще не поспевает за развитием новых технологий? Может, вы опережаете время настолько серьезно, что просто не угнаться?
Тут вопрос же, как бы, знаете, взаимозависимости. Как только появляется опция 4G, например, да, то тогда, в принципе, у людей уже есть стимул покупать 4G-девайсы. Если 4G нет, то 4G-девайс покупать бессмысленно. Это такая вещь. Мне кажется, тот, кто проинвестировал 4G в 14-м, там, в 13-м году сильно поторопились. Но я думаю, уже в 16-м году это уже будет серьезным фактором, так сказать, который определяет как бы поведение и решение потребителя, кого выбрать. И к этому моменту 4G в Билайне будет, так сказать, там, где реально у клиентов есть девайс.
Вопрос, который пришел по ICQ, но не могу его не зачитать, весьма интересный. Wimpel.com был одним из тех, кто пропагандировал развитие рыночного пути, рыночный путь развития сотовой связи, чтобы не было разных сотовых частот у разных компаний сотовой связи, чтобы не было региональных монополий, чтобы не было возможности монополизировать рынок у небольших операторов. Как вы намерены, вы продолжаете подобную политику?
Да сейчас уже весь ландшафт сильно поменялся. Собственно, сейчас фактически, ну, за исключением там мотива, который в отдельных регионах Уральского, как бы федерального, в частности, округа существует, вот, значит, работает. Сейчас у нас, по сути, сложилась ситуация. Большая четверка, ну, с Теле2, так сказать, Ростелекомом, которая фактически как бы конкурирует друг с другом. Ну, вот, собственно, мелких операторов фактически они потихонечку, так сказать, стагнируют и будут, собственно, умирать.
Высокие
по причинам, которые я уже сказал.
Да, высокие технологии — это некий локомотив развития рыночной экономики. Ведь у нас применительно к стране, гражданскому обществу есть масса нареканий в части вот как раз перенимания этого западного опыта. Но, как следует из ваших слов, рыночная экономика в среде телекоммуникации жива, живее всех живых. Вы, может быть, и с прицелом на то, чтобы стать локомотивом рыночной экономики России в целом, смотрите на развитие своего бизнеса?
Ну, честно говоря, мы таких как бы далеко идущих планов, наверное, не имеем, но на самом деле действительно российский телеком, его такая очень высокая технологичность, отсутствие отставания и реально с точки зрения того, что предлагается клиентам за те деньги с такого качества, это, я думаю, топ-5 мировых как бы индустрий, я имею в виду, не российских, а мировых, сложилось только потому, что минимальное вмешательство государства в рыночные механизмы, рыночная конкуренция.
И, вы имеете в виду только вашу отрасль?
Да-да-да, я имею в виду российский телеком. И отсутствие, так сказать, барьеров на пути, так сказать, проникновения иностранного капитала и, соответственно, иностранного каких-то барьеров, там, оборудования и так далее, и так далее. Это уникальная ситуация, которая, в общем, Россия может реально по праву гордиться. И таких индустрий, к сожалению, в российской экономике, ну, очень исчезающе мало. Вот. И, собственно, как бы, безусловно, единственное, что хотелось бы российскому телекому надавать, с моей точки зрения, мы движемся в этом направлении, это все-таки повышение качества сервиса и правильного отношения к клиенту. Вот это как бы...
Пресловутая, набившая оскомину, клиентоориентированность.
Ну, вот этот термин заездили, на самом деле. Но вообще, так сказать, это, честно говоря, когда ты обслуживаешь 57 миллионов клиентов, ты, как бы, люди забывают про то, что это живые люди. Вот, и моя задача, я пришел из других индустрий, которые с этим вообще не связаны. Я был в определенном шоке, как мы относимся к этому. Но это реально счастье служить людям. И я считаю, что вот мы в Билайне, как бы концепция, которая сейчас тяжело она проходит, это серьезное ментальное изменение. Значит, это реально любить клиента и делать для него то, что, так сказать, чтобы делать очень высококачественный сервис. Это очень непросто.
А как быть с теми, в том числе и вашими работниками, кого не любить? Людей, в принципе, учили со средних классов школы.
Ну, у нас такого, ну, я не помню, чтобы нас учили не любить людей. Вот. Но чем хороша организация, в отличие от страны? Вот, в стране уволить гражданина невозможно, так сказать, в принципе. А в организации, если, так сказать, ты не соответствуешь культурологическим принципам и тому, что, куда движется компания, ну, ты просто идешь, так сказать, работать в другую организацию. Все достаточно просто.
Как быть, кстати, с кадровым голодом? Это ведь большая проблема для всех отраслей. Я думаю, что и у вас, я думаю...
Не такая большая.
Не такая большая?
Не такая большая.
А почему?
Ну, во-первых, если говорить про колл-центр и там офисы продаж, это молодые ребята, которые... Ну,
часто совмещают.
Да, достаточно часто совмещают. И для них это может быть такой интересной возможностью почувствовать себя в каком-то новом качестве. А для многих из ребят, которые приходят к нам, это возможность расти по карьерной лестнице. Потому что ты приходишь в офис продаж, потом становишься управляющим офиса, потом ты становишься руководителем группы офисов, и ты реально можешь вырасти до очень серьезных, как бы, высот. У нас есть ребята, которые, ну, там, топ-менеджеры, которые выросли с тем, что они пришли в колл-центр. Ну, это вот абсолютно.
И вот такая... Это не сказочная история, которая создается искусственно для того, чтобы поддержать корпоративный дух.
Ну, слушайте, мы не назначаем топ-менеджмента для того, чтобы поддержать корпоративный дух искусственно. Понимаете, это бессмысленно, это вредно для организации, потому что все будут знать, что это как бы условное решение. Вот, поэтому в этом смысле голода особого не испытываем. Есть проблемы с инженерным, безусловно, составом, но, с другой стороны, как бы, в принципе, к нам охотно приходят из других индустрий после определенного тюнинга, в принципе, работает достаточно успешно.
А кто работает над этим тюнингом?
Ну как у нас? У нас самый лучший HR, так сказать, в мире, я считаю.
Прямо в мире?
Ну, в мире, ну, я не знаю. Вот, но...
Очень патриотично прозвучало сейчас.
Ну, и, честно говоря, я... Ну, здесь очень важно нам всем гордиться тем, что у нас есть, если оно есть. Выдумывать ничего не надо. Но у нас много чего, чем нам надо гордиться. Хотя мы, конечно, любим, так сказать, себя ругать. Все время говорить, что у нас там вот это. Ну, посмотрите вокруг себя. И есть многие вещи, которыми реально можно... И нужно гордиться. Если ты начинаешь этим гордиться, ты по-другому себя ощущаешь.
Меняешь угол зрения, и все.
Ну, слушайте, как? Ну, первое, надо еще что-то делать для того, чтобы можно было чем-то гордиться. Не то, что есть сейчас, но можно сделать так, чтобы потом можно было гордиться тем, что ты сделал. И это как бы, ну, как бы в любой сфере. И я стараюсь делать так бы свое дело хорошо так, чтобы я потом мог этим гордиться.
Кстати, возвращаясь к HR, одну из важнейших, наверное, составляющих работы топ-менеджера является подбор специалистов на какие-то ключевые должности. Ваши основные принципы подхода к формированию команды, ну, я бы сказал, близкого окружения, второго уровня?
Ну, смотрите, важнейшая часть, как бы, первое, этот человек культурологически должен разделять те ценности, которые разделяю я и которые нужны компании. Это первая, как бы, важная вещь. Вторая вещь, безусловно, человек должен быть профессионалом своего дела. Ну, потому что, ну, как бы, ему вверяется серьезный кусок, и мы все зависим от каждой составной части. Третья вещь, ему должно быть не все равно, ему должно быть интересно, что он делает. Потому что у нас есть такие потухшие профессионалы, он вроде все знает, но уже ничего не хочет. Вот, наверное, так сказать, в принципе, вот эти три ключевых вещи, которые определяются, ну, так сказать, просто даже на интуитивном уровне, когда я, считаю, ну, как бы определяю свою позицию по поводу того, что этот человек нам подходит или нет.
Но все же таки мы же в России живем, мы же русские, в нашей ментальности это свой, здесь племянник у внука.
Да нет, бросьте, если вы начинаете подходить к формированию команды таким образом, вы заранее проиграли. Это бессмысленно, вредно и просто разрушительно, я считаю.
Ну, просто для того, чтобы подойти к хотя бы такой формулировке мысли, что это плохо и мы из-за этого проиграем, нужно какие-то внутренние, наверное, барьеры преодолеть, переломить. Вас этот путь занимал какое-то время?
Безусловно, и это через ошибки. Это вот осознание этой, как бы, вот таких принципов, достаточно жестких и так далее, оно через ошибки. Я совершал ошибки, я брал людей, которые мне казалось, там, были моими друзьями, которые должны, так сказать, были вырасти. Они совершали одну ошибку, были вторую ошибку и так далее, и так далее. Но когда, так сказать, ну, и эти люди начинают свешивать ноги на тебе. Вот. Но в какой-то момент стало понятно, что дальше эксплуатировать такую модель невозможно. Это все проходит через опыт.
И избавляясь от этих людей, можно остаться с ними в дружеских отношениях?
Нет, как правило, нет.
И много таких людей?
Немного, к счастью, да, так сказать. Но 3-4 человека, это был достаточно болезненный процесс, и как бы я через него прошел. Ну что делать? Это жизнь. Потому что твоя задача – делать эффективной всю организацию. Ты отвечаешь за это. И как бы это является приоритетом номер один.
А нет ощущения, что можно, пытаясь подобным образом влиять на всю организацию, распыляешь силы? Вы как организуете? Есть у вас внутренний тайм-менеджмент? Как вы организуете свое пространство, работу для того, чтобы пытаться быть везде и при этом как бы не снимать с себя основных функций-то?
Пытаться быть везде, конечно, невозможно. Это совершенно очевидно. Ключевая функция руководителя – это приоритизация. Ну, как бы, то есть ты точно должен расставлять приоритеты в течение недели, месяца рабочего дня, на что ты уделяешь, так сказать, внимание. Ну, большая организация, во-первых, должна жить в очень четком заданном ритме. Она должна работать в ритме. И у меня, например, в принципе, уже до декабря все расписано, весь график моих поездок региональных. практически весь график, как бы, так сказать, таких серьезных, важных мероприятий, где собирается больше 10 человек, там, ну, и какого-то такого большого содержательного плана. У меня есть план на неделю. Уже, так сказать, в принципе, на следующую достаточно четко расписан, где 70% времени уже распределено, вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Какими? Отсутствием свободного времени, возможностью...
Ну, когда вы руководите большой организацией, и особенно Билайн, который находится так, на этапе очень глубокой культурной и бизнес-трансформации... Вот,
а он все еще находится
это,
на этом
уровне? Это займет большое количество времени. Такая серьезная, вообще просто как бы глубинные изменения требуют, как правило, 3 лет минимум. Вот, если все делать правильно. Если делать неправильно, то и 10 лет не хватит. Вот. И, безусловно, я инвестирую огромное количество времени, сил, энергии, эмоций в то, чтобы, так сказать, эта компания реально двигалась туда, куда она должна быть. Лучшей сервисной компанией России, так сказать. И, в принципе, я думаю, что мы поспорим еще и с мировыми компаниями. Но это требует большого времени.
Вы уже сказали о высоком уровне нашей связи. А почему не слышно о приобретении нашими компаниями западных телекоммуникационных систем и компаний? Экспансия Билайна в Соединенные Штаты Америки или МТС где-нибудь в Бразилии?
Ну, во-первых, надо сказать, что мы, российский Билайн является частью международной группы Vimpelcom, которая присутствует в Италии, в Украине, в странах СНГ, в Бангладеше, в Пакистане, в Алжире и так далее, и так далее. То есть мы являемся частью большой группы. И на самом деле группа Vimpelcom международная выросла из российского Билайна. То есть в этом смысле мы как раз...
То, о чем я спрашиваю, уже сделано.
Оно по факту такое и есть, да, так сказать. Поэтому здесь... Но телеком-рынки, они очень локальны. То есть успех на одном рынке не гарантирует тебе успеха на другом рынке. Во-вторых, критически важное значение все-таки имеет то, кто зашел первый. И, собственно, прийти на американский рынок можно только покупкой какой-то американской компании. Но они стоят очень дорого. И не факт, что ты создашь какую-то дополнительную стоимость акционерам, кроме, так сказать, вернешь те деньги, которые потенциально заплачены за, так сказать, за эту компанию. Поэтому... как бы двигаясь рационально, сейчас какие-то покупки бессмысленны, а на новых рынках фактически нет.
Немного о пермской тематике. У нас осталось где-то минуты 4, наверное, 5 в эфире. Билайн открыл в Перми крупный центр. Почему именно в Перми? Я знаю, что у вас есть градация по часовым поясам. Засыпает Москва, там просыпается Дальний Восток. Ну, как там это выглядит?
Центр поддержки клиентов.
Да, центр поддержки клиентов. Совершенно верно. С пафосом его открыли в присутствии губернатора. Новые рабочие места рядом с университетским кампусом, чтобы студентам было близко ходить на работу. И многие там составляют. Но почему именно Пермь? Ведь это при вас уже, при вашем руководстве.
Не, это было не при мне. Решение было принято до...
Открывали-то при вас?
Ну, это уже не имеет никакого значения. Когда вы приняли решение, собственно... То есть я не могу себе какие-то лавры... Хотя, наверное, было бы приятно, что я там как бы участвовал в этом решении этого вопроса. На самом деле, что есть, то есть. Это крупнейший в России колл-центр по количеству рабочих мест и по мощностям, которые он делает. Пермский колл-центр обслуживает преимущество, кстати, Москву. Вот, ну, потому что там значительная часть наших клиентов. И, безусловно, Уральский регион. Вот, это молодой колл-центр, очень динамичный, очень позитивный. Здесь самые лучшие условия труда.
С прекрасной столовой.
С отличной столовой, да. Мы вчера там покушали. Вот, я там за 143 рубля, так сказать, поел, так сказать. В принципе, недорого даже для Перми. Вот, значит, там очень хороший коллектив. Очень позитивное настроение, и я, так сказать, с большим удовольствием там пообщались и поговорили с ребятами, значит, и, конечно, мы будем развивать дальше. Здесь будут концентрироваться не только просто сотрудники колл-центров, мы здесь делаем центр компетенции по мониторингу, то есть это более специалисты более высокого уровня здесь тоже будут работать, переезжая из других городов.
А из других телекоммуникационных компаний, телекоммуникационных... Хедхантинг — это нормальная, это распространенная практика в вашей среде?
Ну, сотрудники,
насколько я знаю.
Ну, как бы, безусловно, люди в нас работают, которые работали в МТСе, которые работали в Мегафоне, значит, в Ростелекоме, но их такое, не скажу, меньшинство. Ну, конечно, люди мигрируют между компаниями,
Вот. Ну, а если оценивать вообще, кстати, бизнес как форму взаимоотношения сотрудник, предприятие, корпоративная культура, иногда напоминающая такую сектантский такой подход, значки, шарфы, гимны предприятий, как в Японии, этого нет? Или это обязательное условие, на ваш взгляд, таких крупных, мощных игроков, неважно какой даже отрасли?
Ну, поймите, когда вы управляете большой организацией, значит... идеологическая составляющая, она имеет большое значение. Они, ну, ты не можешь, ты не видишь каждого из сотрудников постоянно, он не находится в зоне твоего, твоей видимости. И очень важно, что он чувствует и как он себя ведет, когда он не под оком бдительным, так сказать, начальника. А здесь уже играют культурологические, как бы, и ценностные вещи. Ну, то есть, как он себя ощущает по отношению к клиенту, которого он обслуживает, по отношению к компании, как он себя ведет и так далее, и так далее. Все это формируется, ну, как бы, корпоративной культурой, которая определяет ценности человека, а они проверяются в тот момент, когда у него, над ним никто не стоит. И компания, которая продвигает хорошую, правильную ценность и корпоративную культуру, люди в период отсутствия начальства и даже какой-то явной системы мотивации делают правильные вещи. И наоборот. Собственно, у нас есть и шарфики, и значки. Значит, например, значок вот этот, сердечко в виде, ну, как бы, трансформированный, как бы, кружочек этот билайновский мы выдавали тем, кто сдал тест на знание системы «Наш показатель сервиса», чтобы знать, что мы это, так сказать, вот эту систему мы внедряем, продолжаем внедрять и использовать в работе, чтобы ее использовать для, как бы, оценку клиента, использовать для того, оценки качества того, как мы работаем. Тут эта система не знает, он уже
эта
не работает.
Эта система — это закрытая информация?
Это абсолютно открытая, это международная система, которая применяется во многих компаниях, но не везде она хорошо применяется. Ну, не во всех, а во многих. Вот, мы по оценке наших коллег, которые занимаются международными внедрениями, это международная компания, одно из лучших мировых внедрений, ну, как бы, такой системы вот у нас.
Это не российская компания, разрабатывавшая эту систему.
Эта идеология пришла от компании Bain, мирового такой консалтинговой компании, которая придумала эту методологию. И поставщик программного обеспечения, который внедряет эту систему, это во многом поддерживается IT. Реально, они во всем мире все это делают, устанавливают, они видят этот прогресс. Они, так сказать, нас по праву, так сказать, считают, ну, вот реально, говорят, это лучшее внедрение с такой скоростью, с таким проникновением, не просто технократичным, да,
но
а именно
сознания,
в культуру, конечно. Да. Иногда их, конечно, методы шокируют, когда мы говорим, что если ты не сдал тест на NPS со второй попытки, так сказать, ты, в принципе, в компании уже не работаешь. Вот, они об этом, как бы, ну, так невозможно, так сказать. Ну, говорю, ну, что, как, так вот приходится делать.
А соблюдение трудового законодательства?
Все в соответствии с трудовым законодательством.
Только?
Абсолютно.
Ну и коротко, уже к вам вопрос, как топ-менеджер, то, с чего мы начинали. Ну, скажем, если не три, то 1-2 принципа вашего, ваше жизненное кредо, что ли, подход к осуществлению своей деятельности.
Первое, мне должно быть интересно. Ну, как бы, без интереса.
Личная,
ну,
заинтересованность определяющая?
Безусловно. Не в материальном, а именно в таком содержательном смысле. Вот в Билайне мне очень интересно. Это просто фантастическая по интересу задача сделать компанию, которая реально очень качественно, на крайне высоком уровне обслуживает такое огромное количество клиентов.
Это, ну, просто... Не хотелось бы провокационный вопрос задавать. Но... А если этот интерес пропадет?
Ну, тогда надо менять работу.
Ну, пока этого.
Ну, за предыдущие 20 с лишним лет моей трудовой деятельности, честно вам скажу, так сказать, как бы, с интересом у меня все в порядке.
Спасибо большое. Я думаю, что и программа эта наша была с интересом. Она, к сожалению, подходит к концу. Михаил Слободин, генеральный директор УАО «Вымпелком», Билайн, генеральный директор Билайна. Черт возьми, давайте будем называть вещи так, как к ним привыкли. Был в эфире «Эхо Перми». Большое спасибо.
Всем спасибо, кто меня слушал. Извините, что так долго. Пермского края привет.
До свидания.
Спасибо.
Эхо Перми. 91.2 FM.
Новости, информация, общение.